Следи за всем, но вычленяй главное. Смотри во все глаза и не пропусти ключевое. Будь в теме.
Самые значимые сообщения на текущий момент разберем подробнее в ближайшие полчаса. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех слушателей радио «Спутник». В студии мой коллега Илья Харламов. Илья, привет.
Доброе утро.
С чего начнем? Как сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон Сирии генерал-майор Юрий Баренков, военные США в ходе их проверки сирийскими коллегами открыли огонь по местным жителям. В результате погиб подросток. Еще один человек получил ранение.
Ну, это, видимо, какой-то, возможно, отдельный случай, хотя, конечно, он показывает, что ситуация весьма напряженная. Вот есть видео, оно гуляет по интернету, уже в разных СМИ, даже в центральных размещено, где вот вроде как конфликтная эта ситуация, но я его просмотрел, там стрельбы никакой не было со стороны американских военных. Шла колонна, по ним кидали камнями местные жители, да, ну, в том числе и подростки. Потом летал самолет какой-то, возможно, российский или сирийский, но... В общем, из этого видео мало чего можно понять, за исключением того, что местные жители, ну, никак не приветствуют бронетранспортера с американскими флагами. Но если такой произошел инцидент, ничего хорошего в этом нету. А как сообщает господин Борисенков, упомянутый, вот именно российские военные как раз помогли как бы американцам, которые своей колонной отклонились от маршрута следования, их вот сирийские военные остановили. Так вот... Российские военные помогли им как бы уйти и локализовали, по сути, конфликт.
В нашей беседе подключается доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. Григорий Олегович, здравствуйте.
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 Григорий Олегович, ну вот эта ситуация, конечно, не очень хорошая, да, но просто из видео, которое можно посмотреть, ну, видим, что сирийские жители воспринимают, мирные жители, да, вот в этих поселочках и в городах, воспринимают американских военных как некую враждебную силу. Ну, наверное, с этим сложно спорить, как вы считаете?
Ну, я думаю, что сирийские жители, да и любые жители вот такого региона, объятого войной, уже с трудом воспринимают любых военных.
Кстати говоря, было видео, как российскую колонну тоже камнями закидывают месяца два назад.
Кстати, не только камнями, да. Там и горело немножечко.
И горело немножечко, да.
Ну, вот к такой ситуации надо относиться, мне кажется, реалистично. Еще раз скажу, что люди уже устали от войны, от любой войны всегда люди устают, естественно. И мирное население страдает, и в какой-то момент они уже перестают вообще ориентироваться, кто их защищает, особенно сейчас в ситуации в Сирии, кто их защищает, кто их не защищает. И, конечно же, такие ситуации происходят. Они достаточно типичны для вот, американцев. И в Ираке, в Афганистане, ну, во многих странах такое проявление находит место. Другое дело, как на это должны реагировать военные. И, мне кажется, профессиональные военные, они являются профессиональными в том контексте, что они понимают, кто перед ними находится. И когда такая реакция, она достаточно прогнозируемая, достаточно логична.
Хладнокровие сохраняет, да и все. Если камни летят.
Профессионально. Ну, да, да.
Если камни. А если уже бутылки с зажигательной смесью, тут сложно, в общем, просто не замечать этого, да? Это уже угрожает жизни любых военных, я не только американцев имею в виду.
Да, да. Но военный, он все-таки профессиональный военный, именно потому, что он понимает, и он может быстро оценивать себя ситуацию. Просто уничтожать гражданских, которые выступают, а гражданские тоже не должны, они должны понимать ответственность, они должны понимать последствия, возможный риск, который складывается в подобные ситуации. То есть мы здесь никого не защищаем, но и, наверное, не оправдываем, потому что ситуация действительно критическая, напряженная, но военные должны были, мне кажется, проявить все-таки...
Ну, выдержку, да.
Да.
Григорий Олегович, ну, ладно, это неприятный инцидент, действительно, раз погибший подросток, тут, ну, просто не о чем спорить. Меня больше интересует все-таки, что происходит в треугольнике Москва-Турция-Сирия, да, на территории Сирийской Арабской Республики, ведь дело в том, что, как мы знаем, идут взаимные обвинения, в общем, Анкара обвиняет Дамаск и Москву в нарушении соглашений по Идлибской зоне безопасности, да, Москва говорит о том, что, наоборот, Турция там подконтрольных боевиков не пытается отделять от террористов и тоже нарушает соглашение. А господин Эрдоган вообще заявил, что если так будет продолжаться, то Анкара выходит из соглашений, да, астанинских по Идлибу, в частности, и задействует всю свою боевую мощь, да. Вот здесь-то нет ли большой угрозы, что вот такой на этом направлении конфликт будет усиливаться и перерастет в горячий между как бы партнерами?
Да, такая угроза существует, и не просто угроза, а вероятность. Она сейчас становится все более реалистичной, и Астанинские, и Сочинские соглашения действительно находятся под угрозой. Я думаю, что тот треугольник, который вы описали, нужно назвать вещи своими именами. На самом деле взаимодействие идет между Россией и Турцией, и вот два ключевых сейчас игрока центра принятия решений. И у Турции действительно интересы, ну, наверное, все-таки надо тоже это обозначить прямо, расходятся с интересами России и с интересами, ну, Сирии, конечно же. То есть я имею в виду те группы, кого поддерживает Турция.
Ну, я так понимаю, что Анкаре... Турция. Да, Турция просто к своим границам очередную партию беженцев не хочет подпускать, чтобы... Там и так, по-моему, 3 или 4 миллиона граждан Сирии, которые вот скрываются на территории Турции от войны. А, в общем, в Анкаре заявляют о том, что бомбардировки имеют целью вот как раз людей согнать со своих мест, значит, чтобы они пришли к турецкой границе, тем самым это, так сказать, некий рычаг влияния на Анкару появляется. Вот насколько правомерна такая позиция турецкой стороны?
Ну, наверное, в военных действиях и в целом в ведении войны могут применяться разные инструменты с разными целями, и это далеко, я не думаю, что у российской стороны или у сирийской стороны единственная цель сосредоточить большие группы населения, сформатировать их в беженцев и создать такую напряженность. Думаю, что все решают более, наверное, более масштабные задачи, которые все-таки сводятся к тому, какие группировки, какие вооруженные группировки находятся в этом конкретном регионе. Ну, я имею в виду вот эта провинция Идлиб и прилегающие к ней.
Григорий Алексеевич, я прошу прощения, у нас времени не так много. Я попрошу вас еще, знаете, прокомментировать взаимоотношения России и Турции в рамках немножечко другого треугольника. Дело в том, что российское посольство в Анкаре предложило гражданам Турции определиться, являются ли США их союзником, и подкрепило вопрос фактическим материалом.
Ну, материал это, прежде всего, значит, ну вот там в связи с, допустим, Майком Помпео, ну, берем в целом ситуация в Сирии, и не только в Сирии. В общем, российское посольство, значит, показывает фотографию, где Помпео сожалеет о том, что погибли в Турции, вернее, в Сирии турецкие военные, да, потом, значит, другой снимок, там помогают США курдам, которых, как мы знаем, Турция
там
считает...
инфографика такая.
Ну, инфографика. Отчетом. Ну, да, помогает курдам, которых Анкара считает угрозой, в общем, враждебными силами. Ну и в целом вот еще эта история... Так
враждебными. Террористической организации, по факту.
Это
же
не всех курдов. Я говорю
не всех,
про курдов.
Согласен,
да, да. Это КПК, Коммунистическая партия Курдистана, некоторые другие. Но в целом они к курдам относятся весьма враждебно. Так вот, и плюс F-35. Я хотел вот что спросить, Григорий Олегович, а вот обращение посольства России к гражданам Турции, это какая-то дипломатическая форма, да, через голову там турецких властей как-то вот напрямую к гражданам другой страны, это как?
Ну, это достаточно традиционная
просто
форма, конечно,
риторический же прием, я так понимаю.
Да, 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 но он очень красноречиво отражает тот факт, что есть миф о существовании единой политики в отношении Турции со стороны Соединенных Штатов. Но вот такой политики единой нет. Есть политика Госдепа с Майком Помпео во главе, а есть политика Марка Эспера с Министерством обороны, а есть политика Сената, а есть вообще вот политика президента. И они, как бы нам ни казалось, вот мне кажется, на сегодняшний момент не очень координируются друг с другом. И вот этот твит, который опубликован, он не просто является таким обращением и демонстрацией того, что параллельно реализуется несколько политик в отношении Турции, а то, что нет единой политики в отношении нее со стороны, как Турции представляется их союзника Соединенных Штатов. В том, что существует вообще путаница в представлении в Турции относительно того, кто для них Соединенные Штаты. Я думаю, что и в Турции нет на самом деле единого понимания и единой линии в отношении Соединенных Штатов. Внутренняя борьба с тем, на кого ориентироваться в Соединенных Штатах, она для турецкого населения, думаю, что не очевидна.
Ну да. Григорий Ильич, извините, пожалуйста, я просто вот вмешаюсь на секундочку. То есть получается, что у меня такое ощущение создалось, что некий черно-белый мир в этом твите нарисован. То есть вот и вы либо с американцами, либо не с ними, да? Либо так, либо эдак. Хотя, мне кажется, все-таки, действительно, как вы говорите, довольно сложные отношения, и никуда Турция из НАТО пока не денется, да, и с Вашингтоном будет взаимодействовать, несмотря на санкции, там, которые американцы вводят, и все остальное. То есть как-то мир более цветной все-таки.
Я думаю, что посыл такой, что все не так просто, как вам кажется. Он может быть, на самом деле, не только черно-белый, там еще и других цветов может добавиться. Но я думаю, что посыл такой, не принимайте быстрых решений по поводу и Соединенных Штатов, и по поводу России, и будьте более взвешенными в своих оценках ситуации, которая сформировалась сейчас. Думаю, что посыл такой. Я не думаю, что есть у нас цель такая, что кого-то очернить, а кого-то обелить. Но думаю, что такой посыл о том, что оценка должна быть более взвешена.
Прошу прощения. Я хотел добавить, что вот в современных, как сказать, интернет-реалиях подобные картинки, подобная инфографика оставляется с комментарием «Я просто оставлю это здесь». Просто как напоминание, что с одной стороны, вот заявление американского представителя, высокопоставленного. С другой стороны, вот вам цифры относительно того оружия, которое поставлено тем людям, которых вы считаете террористами. А дальше сами. Там и комментарий такой, мол, мы оставим вам подумать, да, самостоятельно.
Да, да. Да, право за вами, так и написано.
Интерпретации. Вот единственное, возвращаясь, это все темы завязаны на самом деле, да, и первая, вторая, раз мы о Турции говорим. Вот все-таки, да, учитывая то, что между Турцией и Россией как-то сгущаются тучи в отношениях в их, все-таки поставки С-400, да, там же хотели договор новый заключить на новую партию С-400, плюс турецкий поток. Вот эти проекты, они не находятся ли под угрозой? Пока гипотетически, а может быть, она реальной станет?
Ну, энергетический пакет в целом отношений, наверное, нет, а вот
военное. Но Турция сократила поставки российского газа, это удивительный факт, на 40% в 2019 году, при том, что строится турецкий поток.
Ну, еще раз повторюсь, что вопросы энергетики, я думаю, что они лежат в другой плоскости. Конечно, все они взаимосвязаны, однако думаю, что их надо рассматривать все-таки изолированно друг от друга. И в данном случае Турция будет ориентироваться на российские энергоносители в силу необходимости, неизбежной необходимости, которая не будет продиктована политическими реалиями, связанными с вот обострением на сирийском направлении. Все-таки сирийское направление — это временный сюжет, а поставки энергоносителей — это более долгосрочные перспективы для Турции. Я думаю, что они принимаются к рассмотрению в другой плоскости. Mm-hmm. Поэтому я бы не ожидал существенных осложнений российско-турецких энергетических отношений. А вот военно-технического сотрудничества, технологического сотрудничества, здесь могут быть поставлены на паузу многие проекты, но, опять же, в демонстративных целях. Как мне представляется, С-400 — это тоже достаточно долгосрочные проекты, системные долгосрочные проекты для турецкой обороны, а сирийский конфликт, но он тем или иным образом, он все равно завершится в какой-то краткосрочной перспективе, поэтому...
Вы уверены в этом? Все-таки уже 7 лет, да, длится горячая фаза, и как-то пока не видно конца и края.
Ну, видите, 2017 года со Станинского соглашения по поводу 4 деэскалационных зон осталась одна, постепенно все-таки движется все в своем логическом направлении. Конечно, мы не будем ожидать, что это произойдет за, наверное, год-два. 10 лет — это тоже продолжительный период, но все же есть какой-то вектор, который нащупали три страны, Сирия, Турция и Россия, в урегулировании ситуации. Постепенно все к этому движется. Потом будет долгое государственное строительство в Турции иметь место.
Но в Сирии вы имеете в виду?
В Сирии, да, извините. То потом... На каком-то этапе все равно вот эта активная фаза, она завершится.
Юрий Олегович, прошу прощения, у нас времени совсем мало остается. Спасибо большое за комментарии. Помогли, как всегда, обстоятельно и с подробностями разобраться в ситуации, которая разворачивается, за которой можно следить на сайте radiosputnik.ru.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Канализационные трубы могли быть каналом распространения коронавируса. С такой, как может показаться, экзотической версией выступили власти Гонконга.
Тут вот какая история, да, но это, опять же, предположение, но основанное на каком-то частном случае. Вот некая женщина, которая не была в Ухане, в эпицентре распространение коронавируса, заразилась, ее госпитализировали, а она жила, значит, в одном доме с зараженным мужчиной, да, в общем, и пользовались они одним и тем же этим самым стояком канализационным. Ну и при том, что там могли переделывать всю эту систему канализации, такие случаи бывали. В общем, возможно, что вот я уж прошу прощения, из унитаза воздух, который идет, мог стать причиной заражения этой женщины, которая, еще раз повторю, не была в Ухане. Но это опять предположительная история. Но правда, гонконгские власти указывают, что там в начале нулевых, когда атипичная пневмония в регионе, значит, бродила, да, там были такие случаи. Действительно, когда один стояк, и там еще вносят местные кулибины какие-то усовершенствования в эти системы, ну, видимо, с целью экономии там, или, я не знаю, или там, может быть, более комфортными сделать условия, то вот такое может происходить. Ну, посмотрим. Здесь огромное количество версий. Тут, собственно говоря, мы не специалисты, и власти Гонконга тоже не специалисты. Они же предполагают, они же не утверждают это. Но похоже, что и такая тоже вероятность есть. Другой вопрос, это, наверное, не единственный путь распространения. Ну, далеко не, явно не единственный. Ну, а в целом, вот есть данные Всемирной организации здравоохранения. Там говорят, что стабилизировалась ситуация, но при этом, если посмотреть...
Это не данные, это заявление.
Заявление, да. Но заявление-то, они же не... Ну как, это же заявление официального лица, генерального директора. Оно должно быть основано на данных, да?
Поэтому должно быть, которые заявление... могут и не сообщить. Есть цифры, да. Цифры...
Ну, понятно. А вот в том-то такие. Все это. Мне кажется, это противоречиво, что значит стабилизировалось. То есть официальное лицо ВОЗа делает заявление, не, так сказать, рассуждая о каком-нибудь поэте Гёте, да, или там о Шекспире. Он говорит о том, что стабилизироваться, значит, не должно быть роста, правильно?
Ну, он обозначил вот этот факт, что количество стран не увеличивается.
Ну, хотя бы
заражение.
Так, да.
Зацепился за этот момент.
А в Китае мы смотрим данные, там опять в четверг на 242 человек и только погибших, да?
Да.
Но это...
Вот это очень все пугает, что в информационном русле не совсем ясно, что происходит.
Абсолютно.
Более того, та информация, которую выше озвучил относительно властей Гонконга, которые выдвинули вот эту несколько такую непривычную, нетипичную, нетривиальную версию распространения коронавируса, это тоже какая-то страшилка, какая-то городская легенда и, безусловно, тоже имеет, наверное, почву, но под собой. Но вот
разные источники могут быть.
Нет. Мы же прервемся буквально на минутку с небольшим.
Канадские ученые выяснили, что переходный возраст бывает не только у людей, но и у коров. Как говорится в исследовании, во время полового созревания у телят часто меняется настроение и наблюдается психическая нестабильность. Управлять космическим кораблем и исследовать другие планеты. НАСА анонсировала набор добровольцев для полетов на Луну и Марс. Прием заявок будет проводиться в марте.
Верхом на звезде несусь навстречу ветра.
В Москве выставили на продажу одну из четырех квартир королевы Елизаветы II. Как сообщают российские СМИ, недвижимость располагается в самом центре столицы, в шаговой доступности от храма Христа Спасителя и Кремля.
Так я люблю эти улочки на семи холмах. Я не могу это все объяснить на словах, дорогая. Дорогая подруга моя, Москва.
Будь в теме.
Мы продолжим, и к нашей беседе подключается политолог и журналист Юрий Светов. Юрий Ильич, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро, Илья.
Вот удар по экономическим, научным, образовательным и культурным связям. Российский посол в Израиле Анатолий Викторов назвал последствия отказов россиянам во въезде в эту страну.
Юрий Ильич, ну, смотрите, цифры какие. 19-й год прошедший, это 6 тысяч отказов, да, 6 тысячам граждан России отказали во въезде. Хотя мы знаем, что туризм такой российско-израильский очень развит, и Израиль, Святая Земля, Палестина, все это не только места паломничества верующих христиан, но и в целом, в общем, такие очень интересные туристические зоны. Что, как объясняет Израиль? Как объясняет министр иностранных дел Исраэль Кац? Что вот... дескать, приезжают и пытаются как-то незаконно устроиться на работу. Вот как вы считаете, это чисто экономическая история или попытаемся в ней какую-то политическую подоплеку найти, которой, может быть, и нет вовсе?
Ну, вот смотрите, между нашими странами введен безвизовый режим. Вместе с тем, с 2017 года пошли вот первые сигналы о том, что все большему количеству российских граждан отказывают во въезде в Израиль. И теперь называют уже цифру 10% от тех, кто хотел туда поехать, получили отказ. И если я не ошибаюсь, в прошлом году где-то 250 тысяч человек.
А уже, да, я просто смотрю, 6 тысячам в 2019 году, а 10% это 25 тысяч.
Да-да-да, вот вы... ага. И этим людям отказали. Причем, вот можно высказать, я в первую очередь, конечно, хочу сказать о претензиях к нашим властям, в том числе к дипломатам. У нас есть вот такая привычка дурная, скажем. Если у нас с какой-то страной более-менее хорошие отношения, особенно на самом высоком уровне, мы закрываем глаза на не... дружественное отношение к России со стороны властей меньшего уровня. И вот здесь с Израилем та же самая ситуация. Вспомним, какой шум был поднят в Израиле вокруг задержания туристки, которая там незаконно везла с собой наркотики. Разговоры на уровне президентов, премьер-министров решались. А здесь идет речь уже о тысячах российских граждан.
Но это системное явление уже, как мы видим.
Да. И мы не реагируем. Посол только сейчас что-то говорит о возможной угрозе. У нас сделан ли соответствующими органами конкретный анализ, кому из людей и за что отказали. Я, например, читал разного рода истории, в том числе наша коллега-журналист, которая говорит, что ей отказали только тогда, сразу как узнав, что она из СМИ. Другие люди утверждают, что придирки к ним были. В смысле в том, вы мало денег везете с собой. То есть Израилю нужны люди, которые туда привезут больше денег. Mm-hmm. Нельзя исключать того, что действительно приводилась цифра, что там 2000 человек из России, которые якобы попросили убежище в Израиле по разным причинам. Но где анализ? Кто эти люди? Почему им отказали? Такое впечатление, что это мало кого интересует.
Юлич, порой будет достаточно обычных цифр. Было сообщение около 2 лет назад, вот очень достаточно легко находится, что Израиль стал чаще отказывать во въезде вообще иностранным туристам. По сравнению с 2011 годом в 10 раз возросло число отказов. Ну и плюс люди, которые ездили в Израиль, тоже могут подтвердить, что это очень сложная страна для того, чтобы въехать. Причем могут возникнуть проблемы уже по приезде. Проблемы, имеется в виду вопросы, сложности там разного характера. Страна очень серьезно относятся к людям, которые приезжают.
Израиль не резиновый, в том числе и для туристов.
Да, шутка шуткой, но в этом есть очень серьезная доля правды. Юрич, буквально секунду еще у вас украду. Напомню нашим слушателям, что в социальных сетях наших можно активно следить за информацией и делиться комментариями. В любой соцсети, где вы есть, Радио Спутник тоже присутствует. Вся правда о войне. Минобороны России рассекретила очередные документы о событиях середины прошлого века. На этот раз они касаются операции Красной Армии по освобождению Будапешта.
Вот как раз к 75-летию освобождения столицы Венгрии это. Ну вот смотрите, операция, времени совершенно нет, почти 4 месяца длилась, и не только Будапешт, но и другие районы центральной этой страны были освобождены. И, в общем, в документах есть показанные отношения гитлеровцев к военнопленным, жестокое, да, и к еврейскому населению, ну и в целом там много света проливается на те события. Понятно, что они призваны пролить, повторюсь, свет на то, что происходило, и каким-то образом вот противодействовать переписыванию Второй мировой войны, да, переписыванию истории. Юрий Ильич, увидят их те, кому нужно, или все-таки эти документы станут в основном достоянием специалистов и узко интересующихся этой проблемой?
Вот смотрите, вы употребили слово «освобождение». Между прочим, медаль называется «За взятие Будапешта».
Взятие, да. Ну вот сейчас пишут «освобождение». Политкорректно.
За взятие Берлина, за взятие Вены. А какая политкорректность?
А сейчас это звучит как оккупация, понимаете? Наверное, ставят знак равно некоторые люди. Вот в чем проблема.
Нет, уж если мы говорим о исторической точности, Венгрия была союзником фашистской
Гитлера,
Германии.
Гитлера, да, это факт. Тогда взятие действительно...
стояли на Дону. И об этом тоже нельзя забывать. И среди документов, которые опубликованы, очень важное обстоятельство. Несмотря на все это, были венгерские добровольцы, которые участвовали в штурме Будапешта, и в документах советского командования было написано относиться к ним без всякой предвзятости, помогать, поддерживать. Вот об этих моментах боевого содружества надо говорить. Но при этом нельзя закрывать глаза, повторю, на то, что сейчас об этом пытаются молчать, о том, что итальянцы, венгры, официально государства участвовали, испанцы в войне против Советского
Румыния,
Союза.
Румыния, если я не ошибаюсь.
Румыния, да. Вот об этих тоже надо говорить. Я читал нашего журналиста, который во Франции беседует, а там французы делают круглые глаза, когда им говорят о том, что французские добровольцы воевали на стороне Гитлера.
Юрий, спасибо вам большое за комментарий. Увы, времени совсем не остается. Юрий Светов, политолог и журналист, поделился своими мыслями.
Политкорректность. Согласен. Сейчас Россия и Венгрия партнеры, поэтому освобождение, а не взятие. Вот
с еще грустным сообщением. Завершим полчаса. СВР сообщает, что на 103-м году жизни ушел из жизни разведчик Алексей Батян, легендарный человек совершенно, про которого кино, можно сказать, снимают, участвовал, руководил операцией по спасению Кракова. Увы, наш соболезнованный. Алексей Красильников, Илья Харламов в студии.
Спасибо.
Я спасибо.
Будь в теме.